С вершины горы Такеда молча дивился на угрюмый пейзаж внизу. Частокол высоких остроконечных скал с редкими проплешинами, плюющимися струями дыма. Гора, на которой он стоял, представляла собой идеальный конус высотой километров в 40, и Толя не покидал ощущение, что она создана искусственно. Вершина горы была идеально срезана, образуя круглую площадку диаметром всего в 100 метров. Небольшой конус в ее центре смотрелся лишней нашлепкой, хотя цветом не отличался от плоскости, на которой стоял, и казался неотделимой частью горы. Темпорал находился в этом конусе. Такеда мельком глянул на конус, поднял голову. Небо на этой планете представляло чудо света. Оно делилось на две половины, одна из которых была окрашена в зловещий ярко-алый, другая — в ярко-зеленый цвет, также недобрый, а граница представлялась широким черным коридором, испещренным трепетавшим рисунком ослепительных молний. Ни звезд, ни светила в этом небе не было, и все же оно источало интенсивное свечение, действующее на человека угнетающе. Толя топнул ногой. Глухой монолит. Ни металл, ни камень. Керамика, кость, спрессованный порошок или снова причуды и намерения, воздействующие на зрение и сознание таким образом, что глаз видит гору? В спину пахнуло ветром. Толя оглянулся. К нему подходил задумчивый Сухов, одетый в блистающий, бриллиантовый пылью комбинезон без швов, застежек, молний и карманов. Над головой его светился нимб, играющий роль защитного шлема. На Такеде красовался точно такой же комбинезон и дышал Толя воздухом, который синтезировал ему Демарфант. «Ну что?» «Все то же». Никита остановился рядом, уставился на дикий ландшафт под горой. Остроконечные скалы были освещены с двух сторон и казались состоящими из двух прозрачных кристаллов, зеленого и красного. Толя пригорюнился. Мир, где они любовались неземной природой, Гашарвой не был. Темпорал выгрузил их здесь, чтобы сообщить неприятное известие. Камера хроносдвига в Гашарве заблокирована. Темпорал не мог перебросить туда никого, в том числе и мага. Он просто не чувствовал эту камеру. Будто где-то был перерезан нерв, соединяющий ее с остальным телом темпорала.
«Вполне вероятно, что камера сползла в мертвую зону», — предположил темпорал несколько минут назад. «По сути, Гашарва — сеть мертвых зон, связанных между собой каналами повышенного риска псираспада, в которых господствует случай и неопределенность. Гашарва — мир абсурда, в нем не существует надежного алгоритма удачи, зато велика возможность ошибки. Нам будет очень нелегко отыскать там вашу девушку. Я даже не знаю, где теперь находится Эхурсаг Куркура, дворец Гейбели. Цепь моих восприятий Гашарвы порвана.
А если ты соберешь свое тело и воплотишься здесь, сможешь прыгнуть в Гашарву через барьер?» — спросил Сухов.
«Не знаю. Обычные хронобарьеры я перепрыгну, но хронослой Гашарвы завершает пакет хронов, почти съеденных коррозией хаоса. Потенциальный барьер, отделяющий его от остальных миров Шадонакара, чрезвычайно высок. Я не уверен, что моих сил хватит, чтобы просочиться сквозь него. К тому же позволю напомнить, что выше, через пару полностью вырожденных хронов болота смерти, располагается хрон Люцифера».
«Я понял. Какие будут предложения?»
«Я реализую любое ваше предложение». Темпорал вдруг перешел на «вы». «Решайте, посланник».
«Тогда будем думать». И Никита думал.
«Какие проблемы решаешь?» — донесся голос Такеды. «Поделился бы. Одна голова хорошо, а две — мозги набекрень».
Нимб над головой Сухова погас, вспыхнул вновь. Маг попытался дышать здешним воздухом, но не смог. Газы были незнакомы. Ни один из них нельзя было назвать кислородом, азотом или любым другим, известным на Земле.
«Гашарва заблокирована», — нехотя признался Никита.
«Это я уже знаю.
Темпорал не может высадить нас там. И не уверен, что сам сможет проникнуть туда сквозь потенциальный барьер».
«Значит, Гашарва рядом, через стену».
«Не рядом. На нее еще пара-тройка хронов, но это дело не меняет».
«А если подобраться к ней вплотную, чтобы оставался только один хроноквантовый поворот и рвануть стену потенциального барьера гранатой?» «Какой гранатой?» — спросил Сухов ошалело. «Спроси у Темпорала. У него уйма всякого оружия в других камерах. Может, найдется такая?» Никита некоторое время не мог найти нужных слов, потом хлопнул Такеда по плечу так, что тот отлетел на метр. «Ты гений, Аямыч!» — скрылся в конусе Темпорала. Через минуту высунул голову из люка.
«Залезай. Отшельник дал добро, хотя риск, конечно, велик. Стена барьера может рухнуть, и хаос хлынет в хроны, где стенки барьеров тоньше. Однако выхода нет».
Дверь камеры закрылась за ними. Тела обволок сиреневый светящийся туман. Одна из стен камеры исчезла, и люди упали в тоннель хроносдвига, повернувший время на один квантовый угол и перенесший пассажиров в другой хрон.
«Все, дальше пойдем пешком», —
прозвучал в голове Такеда пси-голос Темпорала.
«Пора вытаскивать ноги и руки из всех хронов, пока их не отрубили, как в Гашарве. Наблюдатель, вам придется выйти, пока мы с посланником будем лепить из меня лошадь во плоти».
«Этот хрон достаточно сильно затронут хаосом», — добавил Никита. «Далеко не отходи и будь начеку. Да, загляни на склад. Мы с отшельником приготовили кое-какое снаряжение».
«Те самые гранаты?»
«Увидишь. Но я бы все-таки советовал тебе вернуться на землю, пока Темпорал держит канал открытым. Нет никакой гарантии, что Демарфант выдержит условия Гашарвы».
«К черту советы!»
Такеда вышел из камеры хроносдвига, спустился на уровень склада. Дверь была открыта, на гладком белом полу помещения стоял знакомый дипломат Троскова. В сотоподобных стенах склада светилась лишь одна ячейка. Содержимое остальных отсутствовало. Ради любопытства Толя стукнул кулаком в светящийся на уровне головы шестиугольник размером с локоть. Ячейка раскрылась и выдала нечто вроде игрушечного арбалета. Деревянный с виду приклад, механизм натягивания тетивы, металлическая дуга лука, прицел, спусковая скоба, пучок стрел длиной в полметра. Хмыкнув, Толя взял арбалет, подивившись его весу, подхватил черный дипломат, тяжелый как сейф, и вылез в мир, соседствующий с миром Гашарвы, через анфиладу комнат вселенных, разделенных потенциальным хронобарьером. Кокон Темпорала в этом хроне располагался на астероиде, так это понял это сразу, ощутив невероятную легкость во всем теле и увидев дикое звездное небо над головой. Дикое, потому что звезды, крупные и яркие, пульсировали, пылали яростным бело-голубым накалом и крутились вокруг каруселью. Астероид вращался. Одна из звезд была крупнее остальных, показывая крохотный диск с космами протуберанцев. Это и было солнце системы, в которую входил астероид с Темпоралом. Почувствовав головокружение, Такеда опустил очи долу, разглядел на бликующей поверхности астероида симметрично расположенные ребра, идеальные треугольные выступы, ряд выдавленных воронок, и понял, что астероид на самом деле спутник, а может, космический корабль или его обломок. Темпорал выглядел естественной пристройкой на корпусе корабля. Стараясь не делать резких движений, чтобы не улететь в космос, инженер, запакованный демарфантом в подобие подводного скафандра, в раздумье обошел Темпорал, но исследовать обломок не решился, хотя опасности не видел и не чуял. Отойдя к группе треугольных выступов, напоминающих акульи-плавники, он сел на трансков лицом к Темпоралу и стал ждать, поглядывая на бесшумно бегающие звезды. Что-то в их свечении, пульсирующем, будто все они родились цефеидами, было не так. Рождение Темпорала, отливка его в конкретную форму живого существа произошла почти без эффектов. Что-то звонко щелкнуло в ушах, будто у Толи лопнул сосудик. Астероид повело в сторону и вниз, словно он попал в колдобину. Металлическая полусфера Темпорала расползлась в искрящееся облако сизого дыма, а облако, в свою очередь, сформировалось в две человекоподобные фигуры. Но если одна из них, спустя несколько минут, перестав светиться, превратилась в человека в комбинезоне с головой Сухова, то вторая, не теряя человекообразной формы, так и осталась текучей, искрящейся, прозрачно твердой одновременно, словно состояла из расплавленного жидкого металла или стекла. Лишь изредка в передней части головы проглядывал кто-то, лик безусловно разумного существа, но не человека. Такеда медленно встал, памятуя о малой силе тяжести, проглотил ком в горле, просипел.
«Привет, отшельник. По этому поводу не мешало бы выпить чего-нибудь вкусного, шампанского, например?»
«Я бы не хотел, чтобы вы называли меня отшельником». Раздался в ушах то ли приятный баритон темпорала. «Если можно, зовите меня как-нибудь иначе. Что касается термина «выпить», то я не человек и не совсем».
«Он пошутил!» — перебил новорожденного Никита. «Хотя, с другой стороны, выпить — еще одна из традиций человеческого племени, и не из самых вредных. Что касается имени, имя — вибрация космоса, отшельник, и дается богами при истинном рождении. Ты должен помнить, как тебя назвал Творец».
Бывший темпорал ответил не сразу. Он скользящей походкой, вызывающей ассоциации мягкого шага пантеры, прошелся по выпуклому боку астероида корабля, как бы пробуя свое новое тело. Такэда представил, с каким усилием и болью это странное существо-механизм выдирало из всех хронов слоев веера свои нервы, струны хроносвязи с нейронами, станциями хроносдвига на окончаниях, и ему стало не по себе. Темпорал собрал воедино, в одно тело, не просто ансамбль нервных клеток, но колоссальной сложности ансамбль. Человеческий мозг с его 200 миллиардов нейронов не шел с ним по количеству и сложности ни в какое сравнение. Никита прочитал мысль Такэды и послал успокаивающий импульс, который расшифровывался как «И мы не лыком шиты». Темпорал, наконец, вышел из задумчивости. В голосе его прозвучала горечь. «У меня не было имени. Творец создавал меня не существом, а физической системой с зачатками разума и чувств, но не имеющей собственной воли и выбора. Зато сейчас ты свободен», — тихо сказал Никита. Темпорал помолчал немного и рассмеялся, радостно и недоверчиво. «А ведь верно, посланник. Я еще этого не понял, но иметь собственное, подчиняющееся только тебе тело, так забавно. Итак, имя — отцы». Такэда и Сухов переглянулись. «Вертумн», — предложил Толя. «Был такой древнеримский бог перемен».
«Вертумн»,
— произнес по слогам темпорал, пробуя слово на язык, причем букву «Н» он умудрился произнести отдельно. «Неплохо. Но смысл не точен. Я не бог вообще, и не бог перемен в частности. Мне бы поближе к естеству. Конь есть конь, джентльмены, даже если он говорящий». Сухов засмеялся.
«Лично я знаю из истории лишь одного коня, имеющего имя. Буцефал. Конь Александра Македонского».
«Почему? Были и другие лошади с именами», — возразил Такэда. «Например, Датхикра или Датхикраван. Конь царя Дратадасью. Исключительно быстрый победоносный боевой конь, подобный ветру и птице».
«Да?» — нерешительно проговорил темпорал. Сухов снова засмеялся.
«В принципе, имя звучное, но я предложил бы нечто попроще. Ведь ты теперь, по сути, маг, чародей, хотя и со стороны первичного знания технологии, а не магии. Если же глянуть со стороны, ты джин или иблис, ифрит, аж шайтан, нет?»
«Джин», произнес темпорал выразительно. «Иблис. Аш шайтан».
«Нет, все же Датхикраван лучше. Датхикра... Датхи. Я согласен. Зовите меня Датхи».
Никита открыл рот, собираясь сказать, что он имел в виду название магов древности, известные на Земле из сказаний и легенд, но передумал. Темпорал выбрал имя и был недалек от истины. В их компании он действительно исполнял роль боевого коня, подобного ветру и птице.
«Давай перекусим», — предложил Такэда, у которого от голода свело желудок. «Под звездами я еще не ел».
«Что? Под звездами?»
— Сухов глянул на Толя непонимающе.
«А, ты думаешь, это звезды?»
«А что?»
«Это Нгеви, так называемый мир нерожденных душ. Твои звезды...» «Сгустки информации, которые можно внедрить в любой неживой предмет и на некоторое время оживить его. Помнишь внедрение и вселение, преследующие нас на Земле? Игвы черпали души отсюда».
«О, Сусану!» — прошептал Такэда. «Мне ли не помнить внедрение? Но я не знал, как это делается. А эта штука под ногами — корабль? Спутник?»
«Сторож. Вернее, пастух местного скопления душ, или, если хочешь, стадо».
«Почему же он
не реагирует на нас.
Потому что я его усыпил, наложил заклятие. Все, Аямыч, лекция закончилась. Умерь свой исследовательский пыл. Мы начинаем взрывать стену потенциального барьера между этим хроном и Гашарвой. Доставай гранаты. Кстати, что это за приобретение? Никита кивнул на детский арбалет.
Это оружие божественного стрелка, рыцаря-одиночки Асура, ответил молчавший Дадхикраван, который явно чувствовал себя стесненным. Представляет собой генератор развертки суперструн, то есть свернутых в одномерные объекты многомерных пространств. Стрелы как раз и есть суперструны.
Такэда озадаченно глянул на арбалет, на стрелы тихонько зашипел сквозь зубы.
Никогда бы не подумал, как же им пользоваться?
Как и обычным арбалетом. Вложил стрелу, натянул тетиву и отпустил спусковую скобу.
Ладно, авось пригодится. Никита открыл трансков и извлек из него шихиртх. Три ребристых черных шара величиной с яблоко, хроногранаты и прибор, напоминающий очки консервы. Протянул очки Такэди. «Это тебе надевай. Будешь видеть во всех диапазонах электромагнитного спектра и даже в магическом поле».
Толя послушно нацепил очки, приказав Демарфанту ослабить силовое поле шлема на время надевания. Сначала он ничего не увидел. Затем перед глазами замелькали цветовые пятна, поплыли хороводы искр, пунктиры и световые штрихи. Прибор настраивался под хозяина. И скачком картина изменилась. Звезды над головой превратились в светящихся птиц. Астероид под ногами — в львиноголового орла, распростершего крылья метров на 300. И лишь темпорал, Дадхикраван, да сам Сухов не изменились. Остались с виду теми же, какими их видел Толя невооруженным глазом.
«Орел?» — хмыкнул инженер скептически.
Сухов понял. «Очки пытаются настроиться на прямое восприятие, но они, в общем-то, не предназначены для человека. Абсолютно адекватной картины ты все равно не увидишь. Теперь ждите, мне надо выйти в Эйдос и настроиться. Сил понадобится очень много».
Сухов уселся на одном из горбов согнутого крыла орла-пастуха в позе лотоса, застыл. Текучий огненный Дадхикраван обошел его кругом, излучая волну любопытства, и Такэда почувствовал к нему растущее расположение. Бывший темпорал раскрывался эмоционально в диапазоне, достаточно близком человеческому. Его можно было понять, с ним можно было дружить. Такэда перевел взгляд на Никиту. Вспомнилось, как танцор боролся с пси-двойником Даймона во владениях Яросвета. Но этот Сухов отличался от того, как взрослая особь от эмбриона. Его магические возможности возросли многократно. Он вырос и продолжал увеличивать свою силу.
«Спасибо за взрослую особь», — прозвучало в голове Толи. Никита подслушал его мысли, оставаясь неподвижным и безучастным, ушедшим в себя. Где в это время бродила его душа, мысль, Толя боялся даже представить. Сеанс медитации закончился тем, что кожа на лице Сухова поголубела и засветилась, а вокруг головы взметнулись прозрачные струйки сияния. «Порядок!» Никита вскочил на ноги, отрываясь при этом от перьев спящего орла на 2 метра. «Прячься, Ямыч, под крыло этой птички! Начинаем!»
Сухов повернулся к Дадхикравану, и между ними произошел секундный диалог, которого Такэда не услышал. Подождав, пока инженер укроется в перьях орла-пастуха, Никита кивнул бывшему темпоралу, и оба они подбросили вверх по хроногранате. На высоте 10-12 метров между черными шарами бесшумно проскочила малиновая молния, от которой, тем не менее, тело орла под ногами содрогнулось и заколебалось. А затем на месте гранат вздулось лиловое пламя и ударило во все стороны миллионами сжигающих все языков. Такэда почувствовал, как по нервам прокатилась волна неистовой боли, закричал. Мышцы скрутило так, что они, казалось, вот-вот лопнут. Голова распухла, кости черепа размякли, растянулись безразмерной пленкой. Сердце сжалось в точку, перестало гнать кровь по жилам. Сознание померкло, восстановилось на мгновение. Такэда сквозь окуляры своего прибора универсального видения разглядел над фигурами Сухова и Дадхикравана золотистую вуаль защитного поля. Точно такая же вуаль прикрывала и его, генерируемая Никитой. Но зрение стало гаснуть, несмотря на все усилия Такэда удержаться от падения в омут беспамятства. Последнее, что он увидел, было появление в ревущих огненных вихрях двух черных пятен, похожих на гигантские когтистые лапы. Демарфан сделал все, что мог, чтобы защитить хозяина от буйства вырывавшихся на свободу стихий и энергий, названий которых не знали земные языки, но полностью погасить их влияние не смог. Сухову удалось увидеть больше. Хроногранаты, по сути, генераторы аморфного времени, изменили вакуум таким образом, что потенциальный барьер между хронами выпятился в этом месте, стал тонким и лопнул. Два мира с разными наборами физических констант и сдвинутыми относительно друг друга потоками времен смешались, породив волны искривлений, изгибов и завихрений многомерных пространств, пузыри с локальным ходом времени, удивительные узлы взаимодействующих полей, стенки, бочки, розы, спрессованные плиты и другие фигуры из геометрии невозможного. Одной из таких фигур была улитка, свернутая спиралью пространства, время в центре которой стояло, а к краю спирали разгонялось до бесконечной скорости. Магам едва удалось избежать столкновения с ней, разрывающей все, что попадалось на пути, не на части и даже не на атомы, на стринги и суперточки, кванты пространства. Подхватив потерявшего сознание Такэду, Никита ослабил напряжение внешнего изолирующего поля, дал захватить образовавшейся потенциальной яме защитный кокон с людьми и дадхикраваном и взорвал впереди последнюю гранату. С гулом, потрясшим кокон, тела людей, Мирн-Геви и всю лестницу Шаданакара, веер миров, пузырь с пассажирами провалился в Гашарву, хрон абсурда, первопричиной которой была высшая воля его творца, великого Игвы Гейбели. Такэда пришел в себя от свежего ветерка, щекотавшего кожу на лице отросшими волосами. Он лежал в спортивном костюме на пригорке, заросшем мягкой зеленой травой. Пригорок заканчивался обрывом, под которым текла неширокая река. Другой ее берег был низким, пойменным. За ним начинались луга до горизонта, подернутого сизоватой дымкой. Сзади, за спиной лежащего, начиналась полоса кустарника, переходящего в лиственный лес. Небо над головой с ласковым солнышком было голубым, легким, бездонным, с пушистыми облачками. Такое небо могло принадлежать только земле. Толя пристал на локте, с недоверием прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего не болело. Тело просило движения, казалось послушным и отдохнувшим. Ветерок принес волну цветочно-травяных запахов, но этим лишь усилил тревогу. Ощупав себя, инженер убедился, что на нем все еще надет демарфант, принявший форму спортивного костюма с кроссовками, а подушкой служил трансков, потерявший свое значение мгновенного лифта, но сохранивший функции чемодана, многомерного вместилища для переноски любого количества вещей.
«Лопни мои глаза»,
— с расстановкой произнес Толя. Он вдруг похолодел от мысли, что Сухов переправил его на землю, а сам вернулся в Гашарву. Такого от него можно было ждать. Но в это время кусты невдалеке зашевелились, и на берег реки вышли неторопливо беседующие, по меркам псих-контакта, Сухов и Дадхикраван. Никита был одет в любимый джинсовый костюм, а бывший темпорал так и остался подобием человеческой фигуры, вылепленный из жидкого огня. На лице его, текучим, смазанным, плоском, иногда проступал человеческий лик, но чаще мелькали отдельные черты — нос, губы, глаза, чтобы тут же исчезнуть, уйти в глубину переливчатого пламени.
«Оклемался?» — помахал рукой Никита.
Над его головой изредка возникала сеточка свечения.
«Как самочувствие, меченоша?»
«Есть хочу», — мрачно ответил Такэда. «Где это мы?»
«А ты разве не видишь?»
«Не вижу».
«Помнишь? Нам подарили свернутый пейзаж. Мы в нем».
Такэда с облегчением вздохнул.
«А я и грешным делом подумал. Значит, мы в Гашарве? Но как же... А если нас обнаружат, пока мы тут отдыхаем?» «Не обнаружат», — раздался чуть звенящий баритон Дадхикравана. «Субпространственная свертка ограничена хроносрезом, с почти нулевым ходом времени. Развернув кокон и войдя в него, мы как бы исчезли для наблюдателей, жителей хрона. Здесь можно прожить земной год, в то время как снаружи пройдет несколько мгновений.
«Мое!» — искренне сказал Толя. Сухов засмеялся, оглядываясь на Датхикравана.
«На эти темы с ним можно беседовать сутками. Он фантастика-исследователь и готов ради знаний прыгнуть в пасть дьяволу».
«Ты обо мне слишком хорошего мнения», — застеснялся Такеда. «А как мы отсюда выйдем?»
«Ногами. Обрыв перед тобой на самом деле. Выход. Все, Аямыч, вопросы потом. Разворачивай второй подарок. Скатерть, самобранку и тангея. Я тоже не прочь перекусить. А заодно проведем ревизию снаряжения».
Такеда открыл трансков и начал выкладывать его содержимое на траву. Арбалет со стрелами, свернутыми пространствами, шехиртх, прибор многодиапазонного видения, псирацию, перри, золотую муху опознавания, врученную вукубом, пластинку из слоновой кости, кухонный комбайн или скатерть-самобранку, коробку НЗ. Все, там больше ничего нет.
Сухов кивнул, достал из внутреннего кармана отливающий живой чернотой пистолет «Инферно». Умертвие. Взвесил в руке и спрятал обратно. Погладил торчащую за поясом рукоять меча. «Я думаю, этого нам будет достаточно».
«Если не нарвемся на мертвую зону, достаточно», — сказал Датхикраван. «Однако следует помнить, что в Гашарве воплощен феномен своеобразного ямопрокатихария. Психофизическое воздействие рождает ответное противодействие среды. Поэтому магическая мощь любого пришельца будет нейтрализована почти полностью. Гейбель создавал этот хрон, чтобы властвовать в нем безраздельно, и единственный универсальный закон Гашарвы — ее воля».
«Ничего, прорвемся!»
«Прошу учесть еще вот что», — продолжал Датхикраван, не выказывая чувств. «Размерность Гашарвы не целочисленна, что поражает ряд эффектов, абсурдных с точки зрения человека, а квантование пространства-времени происходит по другим законам».
«Ну-ну». Глаза так и загорелись. «А как это выглядит конкретно?»
«Узнаете». Ответ Датхикравана был сродни пожиманию плечами. «Серые зоны мы, может быть, и пройдем, но в мертвых зонах чрезвычайно высок риск случайной гибели. А отличить их друг от друга извне почти невозможно».
«Ну все, запугал до дрожи в коленках», — сказал Сухов, поглаживая рукой пластинку скатерти-самобранки. «Как, Аямыч, может, вернемся?»
«Двум смертям не бывать», — начал Такеда.
«Одной не миновать», — закончил Никита,
и тишину этого дивного уголка земной природы нарушил дружный хохот. Огненный псевдочеловек смотрел на них растерянно, с легкой тревогой, не разбираясь хорошо в человеческих эмоциях. Он не совсем понимал причин смеха, зная, что впереди их ждет смертельная опасность.